Все-таки пытаюсь обострить. Это тема, которую затронул Сергей Борисович, стимулирование к инновациям, к развитию и кнут и пряник. Побуждение, принуждение или создание условий. Сейчас эта дискуссия широко ведется, и я, как человек, не обремененный властными полномочиями, высказываюсь всегда определенно. Я считаю, что здесь главным инструментом сегодня, сейчас, в данный момент, должен быть кнут. Конечно, с помощью кнута невозможно придумать колесо или компьютер. Естественно, это совсем другая область человеческой деятельности, но развернуть вот широкую часть, что называется, да, большую часть, большую часть российской экономики к модернизации, возможно, только с помощью принуждения. Я в этом совершенно убежден. Есть известные цивилизованные механизмы, нормативы, технологические коридоры, ограничения по экологии, ограничения по шуму и так далее, и так далее. Ограничения по энергоемкости. Это все известные методы, мы почему-то боимся начать их широко и решительно использовать. Мы боимся, потому что у нас доминирует по-прежнему точка зрения, что экономика должна быть, ну, вот такой совсем уж либеральной, и хозяйствующие субъекты должны сами принимать решение о том, что им делать. Но это заблуждение, это заблуждение. Это заблуждение, которое не соответствует ритму и темпу изменений современной экономики. Я хочу предоставить слово академику Виктору Викторовичу Ивантеру, который, как я знаю, тоже придерживается довольно решительной точки зрения.
Я поддерживаю, да. Значит, я думаю, что, конечно, я очень доволен, что мы, наконец, вот меня пригласили на форум крупного бизнеса. А то все рассказывают, что все должно быть малое, все должны работать в ларьках и прочее. Страна у нас специфическая, у нас большое пространство, населения мало, ресурсов много, поэтому мы обречены жить с крупным бизнесом, а если мы хотим иметь малый бизнес, то он, конечно, должен быть, так сказать, шлейфом вокруг крупного бизнеса. Это первое. Второе, я хотел бы защитить наши сырьевые ресурсы. Вы знаете, путают две вещи. Диверсификацию экономики и диверсификацию экспорта. Вот диверсификация экономики – это, безусловно, безальтернативная вещь, это надо делать. А вот насчет диверсификации экспорта у меня никакие сомнения. Вы представьте на секунду, что мы бы сейчас сидели не над этой пресловутой, так сказать, нефтяной газовом экспорте, а находились бы на высокотехнологичном экспорте машиностроительной продукции и легковых автомобилей. О, сейчас у нас полстраны не работало бы, а? То есть нужно понимать, что энергоэкспорт, в чем преимущество? Там спрос гарантированный. Все драмы сводятся 0,5% туда, 1,5% обратно. Следовательно, а с другой стороны, а где нужно применять высокие технологии? Да прежде всего в добывающих отраслях. Потому что есть, конечно, представление о том, что газ добывается так. Сидит Путин в кабинете с вентилем, открывает, закрывает. Я предлагаю, слушайте, съездите вы на Ямал. Это тяжелая высокотехнологичная работа. А если тяжелая нефть, а если с 10 тысяч, а если с этого шельфа, не в Мексиканском заливе, а в Ледовитом океане. Соответственно, вот, безусловно, значит, эта проблема, я думаю, что обеспечение собственными технологиями наших добывающих отраслей – это такой ведущий направление. Первое. Второе обстоятельство, мне кажется, очень важное, когда мы говорим, у нас ничего нет. Все плохо, все развалилось, ничего не работает. Вот я в сентябре был на КНОПе, и должен вам сказать, что болтовня по поводу того, что там нету чего-то, стоят совершенно нормально уже стоят суперджеты, там их несколько штук, они готовы к реализации, то есть, в общем, вполне благополучно. Там есть другая драма, фундаментальная, водит нас по этому самому, по заводу. Значит, Виктор Иванович Исаев тут вокруг. Я его спрашиваю, а сколько конструкторское бюро? 400 человек, современные конструкторы, компьютеры. Я говорю, Виктор Иванович, а сколько зарплата какая? Он говорит, а ты спроси у этих начальников. Знаете, какая там зарплата у конструктора? 20 тысяч рублей. У хороших 25. Я говорю, слушайте, они же у вас завтра разбегутся этим самым ширпотребом торговать. Квартир нет. Значит, вот это безусловная проблема. Мы хотим иметь инновации с дешевой рабочей силой. Не будет этого. Не будет.
А?
Слушайте, не нужно мне рассказывать про стоимость самолетов, потому что для того, чтобы понять, нужно сколько их выпускать. Если вы будете выпускать их 300, это будет одна цена, а если 4, будет другая цена. Вообще нужно учитывать, что у нас никакой авиационной промышленности не было, у нас была авиаремонтная, сейчас она становится авиационной. Что мы сейчас считаем? Когда она будет, тогда будем считать, что и во сколько обходится. Значит, я сказал бы следующее. Первое, был такой, я хотел бы кончить следующей новеллой, был такой выдающийся предприниматель. Его политические взгляды мало симпатичны. Это Генри Форд. Вот. Первый, я имею в виду, первый. Обычно вот я, когда задаю вопрос, вот спрашиваю, чего Генри Форд придумал. Обычно студенческая аудитория делится на две части. Девушки твердо утверждают, что он придумал автомобиль, а молодые люди, что конвейер. Действительно, он придумал совершенно другое. Он придумал выпускать дешевый автомобиль. Совершенно дурацкая идея. Автомобиль – самодвижущая карета. Карета для богатых. Должны быть дорогие автомобили. А он придумал дешевый. А для этого он придумал конвейер. Но, кроме того, он еще писал книжки по экономике. В 20-е годы мы их довольно активно издавали. И вот он там написано следующее. Что главное условие высокой производительности труда – это высокая заработная плата. Я подчеркиваю, не высокая заработная плата в обмен на высокую производительность, а ровно наоборот. И до тех пор, пока мы будем платить те деньги, которые мы платим, никакой высокой производительности труда не будет. И это очень огорчительно, что это, к сожалению, наш бизнес плохо понимает. Вот, я бы сказал, банкиры, они поняли, что если будут платить низкую заработную плату бухгалтерам, то банки развалятся, и они платят прилично, и прилично. А вот когда наш крупный бизнес поймет, что конструкторам нельзя платить такие деньги, что нельзя платить такие деньги слесарю-сборщику, тогда, я думаю, что все это будет у нас реализовано. Спасибо.
Спасибо, Виктор Юрьевич. Поскольку я являюсь в первую очередь работодателем, не могу не заметить насчет банков. Недавно имел разговор с одной дамой, вице-президентом банка, и она просила у меня какого-то сотрудника в аренду, чтобы он там работал. Ну, у нас квалифицированные сотрудники, кредит все-таки, объемы журналов меньше, которые мы производим. Я сказал, какая зарплата? Она назвала зарплату, которой нет в нашей компании. Вот в банке человек на средней должности получает зарплату больше, чем в весьма эффективной компании эксперт. Любое должностное лицо. Мне кажется, что это перегиб уже в другую сторону, что это подрывает эффективность. Что если зарплата, в общем, обычного менеджера составляет 10 тысяч долларов в месяц, то это никуда не годится. И это в том числе влияет на высокие процентные ставки, потому что куда ж при таких издержках?
Понимаете, в чем проблема? Сейчас такая есть социальная ярость. Я бы сказал так. Действительно, все-таки задача заключается в том, чтобы инженер получал много, а не в том, чтобы бухгалтер получал мало. А мы, к сожалению, я бы сказал так, вот вместо того, чтобы поднять инженера, сбросим бухгалтера. Это не та задача-то.
Тем не менее, я на всякий случай не стал своей компании объявлять об этом предложении. Я считаю, что компания «Эксперт» ценнее для Родины, чем один, пусть даже хороший банк. Я хочу...
Олег,
да, пожалуйста.
А можно для оживления ввязаться тоже в эту дискуссию? Конечно, все хотят получать много, тут, наверное, нет других людей. Вот. Более того, и все опросы показывают при этом, что все считают, что получают меньше, чем они того заслуживают. Но вот Россия все-таки страна контрастов. И те контрасты, которые у нас сложили до кризиса, я бы здесь согласился с Валерием Владимировичем, они мешают и делают неконкурентоспособным наш бизнес. У нас достаточно много менеджеров и в финансовом секторе, и не только в финансовом секторе, те зарплаты которых конкурентоспособны и сопоставимы с зарплатами за рубежом. Вот. И в принципе это, наверное, нормально. Но мы страна до сих пор с крайне низкими зарплатами и научных сотрудников, и инженерных кадров, и даже квалифицированных рабочих. Но кроме, за исключением там, нескольких хорошо известных компаний. Фактически такой дисбаланс – это мина замедленного действия. Но она мина сейчас под эффективность, а в социальном плане – это мина замедленного действия. В этом смысле наш бизнес, как и русская аристократия, ничему не научились. Те за эти заплатили 17-м годом. Наш бизнес вот, с его расходами за границей и здесь еще заплатит за это в будущем. Надеюсь, этого не произойдет. Но я хочу сказать о том, что это очень серьезный вопрос конкурентоспособности. Мы не конкурентоспособны ни перед Китаем, ни перед Ираном, чьи автомобили мы уже импортируем, если кто-то этого не знает, ни перед Индией. И одна из причин этого – это как раз такие перекосы в заработной плате. Спасибо.
Спасибо. Все-таки 17-й год, мне кажется, это слишком жесткая аналогия, я надеюсь.